Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я скажу нашим радиослушателям, что мы с Василием давно знакомы, еще с времен учебы в МГИМО, по-моему, буквально на курс старше я учился, да, то есть вообще вместе были в одних коридорах, поэтому давно знакомы, будем на «ты», как в жизни, вот, и нашим радиослушателям, безусловно, ты знаком, потому что часто комментируешь события из области церковной жизни, особенно то, что связано с твоей непосредственной работой, события, проекты синодального отдела по благотворительности, социальные проекты, о которых мы не устаем рассказывать, это очень важно, и даже вот на последнем фестивале «Вера и слово», который прошел недавно, Владимир Романович Легойда говорил с журналистами как раз о том, что вот тема о социальной работе церкви, тема, которая не может по своей природе не находиться в фокусе работы журналистов, которые пишут о церкви или от лица церкви, потому что, ну, о чем еще рассказывать, как не о добрых делах, а церковь, напомню, как мы знаем, один из крупнейших, если не крупнейший благотворитель России. Но вот сегодня к этим темам мы, конечно, обратимся, но я хотел бы с тобой поговорить о тебе, потому что вот как пресс-секретаря мы тебя часто слышим, но ведь интересно всегда, как человек пришел и к вере, и двигался, и о пути, и я подозреваю, что это так, что именно мировоззренческий поиск в какой-то момент стал основой того, что ты и в церковную структуру пришел работать. Вот об этом сегодня поговорим. Но вот я уже упомянул МГИМО, но ты же, я так понимаю, человеком поступал в МГИМО не церковным.
Да.
Вот как ты к вере пришел?
Это был такой долгий процесс, я думаю, у каждого он вызывает какие-то воспоминания очень светлые. В то же время у меня он был достаточно сложный. Я помню, в 14 лет примерно у меня был такой, как бы сейчас можно сказать, экзистенциальный такой опыт переживания осознания смерти предстоящей, да, и какой-то попытки что-то с этим сделать. Я помню, еду прям в транспорте каком-то и думаю, ну, если все умрем, ну, смысл вообще, вот зачем это все, да? Там, конечно, я благодарен своей учительнице по литературе, которая в свое время как-то нужные книжечки какие-то предлагала читать в рамках такого внеклассного чтения.
А какие, кстати?
По-моему, это было что-то достаточно такое к вере напрямую не относящееся. Это было там «Чайка» Джонатан Ливингстон, что-то такое. Ну, то есть это
Ричарда
разное.
Ричарда Баха, да?
Да-да-да. Ну, какие-то достаточно такие простые, не очень глубоко богословские тексты, да, но тем не менее...
Для подростков вот Ричард Бах такая подходящая литература. Она вот именно для подростков.
Возможно,
момент
но больше всего меня поразил Сартр, там «Тошнота».
А, то есть вот. Там же было Сартр.
Нет, ну Сартр — это уже мой такой поиск, да. И как-то вот я читал, думаю, ну как так, ну есть же какой-то ответ, ну это же не может быть бессмысленно. Я помню тогда еще, нет, не церковная семья, пыталась там смотреть как-то Достоевского именно в рамках программы, но все богословские, все евангельские слова Достоевского, я как-то все равно вот этот шаг непосредственно к тому, чтобы открыть Евангелие, я все равно его как-то еще не решался сделать. Для меня Евангелие было чем-то таким, ну, сложное слово, я даже его особенно не знал, что это значит. Я понимал, что что-то связанное с религией, но поскольку не было укорененности такой традиции, как-то все это сбоку, да. Но я помню, было такое вопрошание внутреннее, и оно не до конца осталось разрешенным. Когда я уже поступил в МГИМО, я помню, мама мне говорит, ну, я поступил в МГУ, МГИМО, и как раз в этот момент, когда нужно было решать, куда, собственно, потом, где учиться, она сказала, пойдем в храм Христа Спасителя. Я помню тогда, я думаю, мам, ну слушай, ну как, зачем? Да ну, не, я как-то все, я в этом смысле еще был, даже не вполне отдавал себе отчет, что это по милости Божией я поступил, потому что на самом деле, ну, справедливости ради, я как-то не очень, я сейчас бы, наверное, не поступил, просто так сложилось, вот Господь именно направил, вот, поэтому, конечно, это был долгий процесс, и, конечно, надо сказать еще, когда я поступил в МГИМО, первую лекцию, первое занятие на первом курсе за аудиторией заходит Владимир Иванович Легойда.
Вот. Я тоже помню такой опыт в моей жизни.
Да, и это, конечно, тоже подвигает на определенные размышления. Человек очень начитанный, глубокий и при этом верующий, это, ну, такой вызов, словом, шаблон определенный, да, для обычного подростка из провинции.
Разрыв шаблона.
Да, да. И, конечно, как-то душа потянулась. Если он верит, значит, в этом что-то есть, да, какое-то такое внутреннее вопрошание, оно еще больше вот укоренялось. И, конечно, там и литература, там Фома, и замечательные книжки, которые Владимир Иванович писал. Вот, но это было все равно непросто. Я не знаю, насколько там нужно уходить в детали и подробности, да, но у меня так на первом курсе я сделал определенные шаги, даже записался на курс истории религии, который Андрей Борисович Зубов у нас в институте вел. Но потом как-то вот на втором курсе, ко второму курсу как-то немножко отошел. И только вот благодаря таким вот событиям, связанным с моей стажировкой неожиданной в Германии, во многом произошел такой вот коренной перелом в отношении к вере.
Вот. Ну вот да. Я об этом спрошу обязательно, но все-таки, а что было трудным? Это было какое-то интеллектуальное несогласие с тем, что ты слышал там о христианстве, не знаю, о православии. Это было... Почему трудно принять? Что было трудно?
Я помню, с одним из своих друзей, как раз из такого сообщества, которое возникло вокруг Андрея Борисовича, с учеников его, мы с ним общались, и он мне периодически предлагал сходить в храм, все, и я как-то помню, едем в метро, и говорю, ну, слушай, вот умом я понимаю, но сердце пока не отзывается. Ну, такое бывает. Я, в общем, да. Откровенно ему об этом говорил, и... Я ждал вот этого сердечного чувства, потому что, ну, как-то я не мог до конца это понять без того, чтобы всем своим существом, что ли, отозваться, да. Но я помню при этом еще ощущение, я был, ну, и есть человек такой страдающий от тщеславия и гордости, я помню, когда меня ребята как-то старались, ну, пойдем с нами в храм, я как-то, нет, ну, конечно, сходил один раз, но потом решил, что нет, я все-таки сам должен, чтобы без этого всего влияния, вот как-то вот сам должен дойти до всего, вот, и сам начал ездить, как-то знакомиться, и в разные храмы начал ездить. Я помню, у меня было такое лето, я как раз на стажировку в «Коммерсант» пошел, и как раз, когда после, каждый день я читал Евангелие, ну, в качестве такого внутреннего ознакомления, да, еще не до конца приняв для себя какие-то, сделав определенные выборы, и одновременно читал Ницше. Вот, почему-то тогда решил, что надо читать вот и то, и другое, но слава богу, что...
Ну, такая журналистская такая школа, все мнения выслушать.
Да.
Евангелие и антихристианин Ницше, так вот, чтобы все точки зрения были представлены, как хорошие заметки.
Да, слава богу, что это была книга, одна из, мне кажется, лучших у Ницше, «Рождение трагедии с духа музыки». И на самом деле Ницше здесь не совсем традиционный Ницше.
Но это ранний еще Ницше, который не до всех своих выводов поздних дошел, да.
И слава богу, потому что книга действительно очень глубокая и во многом повлиявшая на развитие художественной вообще эстетики XX века. И она как-то тоже много до сих пор вот какие-то вещи, ну, объясняет в культуре, да. И в итоге как-то это был такой процесс очень, скажем так, небыстрый с моей стороны, вот. Но все изменило вот поездку в Германию. Вот.
Ну, расскажи. Я так понимаю, там было знакомство с монастырем, да, православным.
Да, но это было не сразу. Я помню, что когда я отправлялся в Германию, я уже, по-моему, один или два раза вот в Москве причастился, и как-то уже, ну, внутреннее духовное такое было какое-то все-таки переживание. И я помню, перед поездкой я просто помолился Богу, ну, Господь, ну, помоги мне вот как-то. Я потому что первый раз в Германию, мне только 19 лет, и я языка толком не знаю.
Ты ехал как студент по обмену, да?
Да, студент по обмену, да, на 4 месяца. Причем совершенно неожиданно. Я немецкий вообще не хотел учить. Ну, ты, наверное, знаешь, как назначают язык, и дальше уже делай, что хочешь с этим, да? Вот, а так получилось, что... На втором курсе, после второго курса, только ты один год еще изучал язык, тебя отправляют на стажировку в страну, где тебе нужно вообще изучать политологию, философию, ну, то есть, как-то это...
Еще в Германию, в такую страну с философской культурой.
Да.
Дай бог.
Да, и, надо сказать, я совершенно был неподготовлен. И малец совсем ничего так в жизни не знающий. Я даже толком, как выяснилось потом, не смог договориться о бытовых вещах, чтобы меня кто-то принял там, чтобы там было готово общежитие. Я просто ехал в никуда, как оказалось. Вот. Я все это уже потом на опыте испытал. Ну, там получилось так. Я сел на самолет, прилетел в Штутгарт, Это ближайший большой город к Тюбингену, где, собственно, мой университет находится. И это вечер. Вот, я помню, состояние было ужасное, в том смысле, что я просто очень сильно переживал, там, не поел в этот день, и просто меня мутило, ужас. А надо сказать, что вот, когда прилетел в аэропорт, куда вот садиться, что делать, ну, какой-то автобус я все-таки нашел до Тюбингена. Но куда ехать, ночь уже наступает, уже темно, я совершенно не представлял. Еще меня просто физически, мне плохо. И в этот момент вот в автобусе оказывается, что едет со мной рядом, буквально сидит и спрашивает, задает мне вопросы, профессор математики, вот Виктор Вадимович.
Русский.
Русский, да. Ну, в Тюбингене работает, да. И выясняется, что он, видимо, какой-то просто, ну, совершенно зеленый вид, говорит, ну, давай, ладно, ко мне, потому что выяснилось, что я не знаю, куда ехать, не знаю адреса, не знаю, где я буду сегодня ночевать, денег у меня особенно нет, ну, вот как всегда. Вот, я в таком состоянии, конечно, да, тяжелом. Вот он меня приютил, к себе отвез на машине, значит, в свой дом, там угостил ужином, положил спать, обсудили с ним Рахманинова, которого мы тоже, как оказалось, любим.
Прекрасно.
Вместе, да. А потом отвез, сначала поехал, значит, в студенческое управление утром, потом, еще надо сказать, что у него была беременная жена, и он не очень, жена не очень была рада, что такой гость образовался на горизонте. Вот, так что подвиг с его стороны был. Потом отвез сначала в одно место, договорился, чтобы меня там приняли, все хорошо. Потом выяснилось, что в общежитии, управление по общежитию, чтобы меня как-то устроить вообще, а оказалось, что там мест для меня нет. Я спрашиваю, а вы получили вообще подтверждение, спрашиваю там, о том, что действительно, мы вас тут готовы принять. Нет, не получил. Я думал, это само собой. Нет, нет, мест нет. Он такой подходит, говорит, ну, понимаете, я профессор математики, так вот, вот здесь вот в Тюбингене, так место нашлось. Вот, и так далее. То есть он меня устроил по всем направлениям. Все. И вот, когда вот он меня оставил в центре города, когда у меня уже все устроено, вещи все разложены, я вот могу жить. Да, я тут понял, Господи, слава тебе. Это действительно какое-то вот удивительное, ну, как, ну, Господь именно помог, вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Так, что было дальше?
А дальше я понял, что надо просто срочно бежать благодарить Бога. И сразу начал искать, где ближайший храм. Оказалось, что ближайший храм непосредственно в Тюбингене, и это удивительное место, удивительное. Это фактически такое место, напоминающее катакомбы первых христиан, снимаемое у протестантов небольшое помещение такое с полусводами такими кирпичными, такими из фанеры такой иконостас. Вот все вот такое вот очень руками собственными сделанное, потому что общинка маленькая, и настоятель этой общины — это просто потрясающий человек. Это немец, по-русски он ничего не говорит ни слова, немножко по-церковно-славянски пытается, отец Павел, который пришел к вере тоже вот из протестантов, вот он в Париже учился, и его Господь вот именно коснулся его сердца, когда он зашел в один из православных храмов. Специально поехал в Россию, чтобы его рукоположили, и он просто излучающий любовь такой, просто старец. Вот, это фантастический опыт вот соприкосновения с верой, которая вселенская, которая вот действительно Господь касается, вот как сердце человека, и все, здесь все вопросы снимаются. Вот так было с отцом Павлом. Его любое вот переживание, вот общение с ним, это просто была радость какая-то. Он всегда вот просто, ну, он идет по храму, всегда спросит, как у тебя дела, как погладит, как-то спросит. И это было действительно, как исповедь он принимал тоже на немецком. Это было для меня и для него тоже испытание. Он пытался понять, мне как-то что-то сказать на немецком языке. Я пытался с русского на немецкий как-то перевести грехи, не очень умело там некоторые вещи, поскольку они там, ну, понятно, есть такие тонкости. Там какой-то грех ты как общее понятие говоришь, а он ужасается. Потому что я сказал какое-то понятие, а у меня там более мелкое. История. Но это тоже все такое очень. И вот, конечно, то, что меня какого-то юнца такого, он еще и в алтарь попросил, ну, как-то помогать ему. А я вообще ничего в храме не знаю. Вот, и это просто переживание такое, ну, конечно, рай на земле прям. Он как служил тоже, ну, это фантастика просто.
Как его еще раз зовут?
Отец Павел Зойле. Отец Павел Зойле. К сожалению, он уже в Царстве Небесном, я надеюсь. Вот, он не с нами, вот он...
Интересно.
Да, он интересно. От рака умер. И это, конечно, Удивительная община была в Тюбингене. Там замечательный был староста храма, который знаток древнесирийского монашества, древнекоптского сирийского монашества. Он преподавал тоже, занимался наукой в Тюбингенском университете. Закончил, из Петербурга приехал. Он меня вводил в церковную традицию и так это тонко делал, так аккуратно. И предлагал мне что-то почитать, что-то. Он говорил, вот, знаете, вот здесь вот, я сам мало что знаю, но вот здесь вот иконочки, вот рассказывал все про храм. Это было фантастически, вот, знаете, такая любовь, вот, настоящая христианская, когда тебя ничего там не заставляют, не принуждают, а вот просто делится каким-то опытом своим маленьким, да, как он говорил, на самом деле он знаток православия и глубокой духовной жизни человек, и вот при этом так это все любя. Такое было вовлечение в духовную жизнь через настоящую приходскую общину. А приходская община, это что такое? Это когда не просто ты приходишь, ушел и все, забыли, да? Люди ехали из разных мест в этот приход для того, чтобы не просто помолиться, для них еще было важно общение, и для них каждый человек, член общины, важен, и они привозили какие-то хозяйки свои угощения, каждое, чаепитие, общение после службы. Это была действительно жизнь общины, жизнь прихода. И вот в эту общину меня сразу Господь прям направил. Слава Богу, еще были, ну, оказалось, что там в Германии учились вместе со мной ребята, которые будущие священники, семинаристы из Белоруссии. Вот, замечательная Настя тоже, она сейчас тоже супруга священника. Церковные люди моего возраста, с которыми тоже мы нашли общий язык и как-то сразу подружились.
Они вот тоже в этой общине были.
Да-да-да, они просто переехали тоже, учились в Германии, в Тюбингене. Сейчас оба моих вот этих друга, они священники, один на Кипре, другой в Белоруссии, Настя супруга священника, они в Германии, вот, и до сих пор мы поддерживаем связь, конечно, и это было такое, знаете, бесконечное общение любви, вот такое дружбы, такое настоящее, то, чего просто вот, ну, как, знаете, у меня такое было ощущение, что Господь тебя берет просто и в такой кокон любви такой, знаете, тебя оберегает от всего, вот, и дает тебе просто невероятную такой опыт переживания настоящей веры, настоящего общения, дружбы, любви. Ну, это просто вот что-то невероятное. И, конечно, там, я как неофит, естественно, начал проглатывать книжку за книжкой. Там была библиотека при храме, ну, естественно, там, Афонский Патерик, там, естественно, все там самые, там, слова о смерти, Натя Бринчанинов, там, естественно, всю литературу, даже самую такую подвижническую, там, буквально проглатывал, потому что, ну, все, душа отозвалась, все, я вот это ощущение переживания встречи с Богом, оно состоялось. Я не знаю, как вот момент, но это было действительно, ты, ну, просто вот переживаешь, вот, как летаешь на крыльях, что ли, вот. И это было не один день, это было, ну, какой-то там месяц, да, и, конечно, одним из самых ярких вот впечатлений это была поездка в монастырь. Как у меня это было? Я, когда вот это читаешь всю вот подвижническую литературу, думаешь, монахи, вот это, как это вот монахи, это же такие люди, с ними как-то пообщаться, увидеться, это же какое-то вот невероятное. И тут я узнаю, что... Новый год. А на Новый год как-то у меня денег особо не было приехать обратно в Россию домой, вернуться. Поэтому в Германии надо где-то встречать. Но я один там. Ну, понятно. А друзья все разъехались там по своим. Как-то... Я подумал, ну, монастырь. Наверное, надо на Новый год в монастырь же поехать. Вот монастырь целый есть. Вот здесь, в Мюнхене, рядом же. И поехал, приехал. И получилось, что это просто тоже так вот так сложилось, что я... Монашеская жизнь для меня стала вот образом... тем, которые я увидел там, потому что это было, конечно, невероятный опыт. Это монастырь Иова Почаевского в Мюнхене, на краю Мюнхена, основанный еще вот, связанный с традицией тех монахов монастыря Иова Почаевского, которые эмигрировали в результате революции. И сейчас там наместник владыка Марк Берлинский, который окормляет и великобританскую паству, и европейскую, и является как бы вторым человеком в РПЦЗ. Но это потом я узнал уже. Вот он обычный монах. Там он просто среди равных. Он, естественно, архиерей, конечно, но он себя всячески вот ведет как монах. Вот. В 3:30 подъем у братьев. Афонский устав.
Ох!
Да-да-да. И он приходит и раньше всех. То есть ты приходишь в храм, там тоже где-то в 3:45, а он уже кладет земные поклоны в этот момент у икон, вот, поет на клиросе вместе со всеми. Он действительно вот кушает на трапезе меньше всех. У него всегда там, ну, у всех там горячая еда, у него там только салатик там или что-то. Ну, вы, наверное, представляете владыку Марка, как он с телосложением, да, он очень такой
Аскетичный, худой, на самом деле.
И, конечно, вот я так понимаю, что потом я это уже узнал, он, когда ему предложили архиерейство, он сказал, да, архиерейство, но если мне позволят жить в монастыре и позволят мне жить монашеской жизнью. Вот, настоящей монашеской жизнью. Вот, и это, конечно, опыт невероятный. А, и, конечно, сам монастырь, это, ну, там братья, человек 7-8 было. И из разных мест, из разных стран. И русские, и немцы. И такая вот настоящая любовь, какое-то внимательное отношение друг к другу. И конечно, я... вовлечение в жизнь монастыря стало... Вот, ты приезжаешь туда, и ты становишься частью братьев. Ты вместе с ними все послушания проходишь, кушаешь, все. И это, конечно, ну, для меня просто... Я маме тогда, помню, звоню, говорю, мама, тут такое место, такое замечательное, там просто вот в монастыре, ну, рассказываю, слышу там всхлипывание.
Ничего себе, почему?
Ну, как сказать? Мама же хочет от ребенка, чтобы детки были, там, все вот это. Конечно, когда ребенок с таким упоением рассказывает про монашескую жизнь. Да. Не, я помню, у меня было прям такое желание. Подходил там к игумену, говорю, все, батюшка, пожалуйста, давайте я здесь останусь. Вот. Он говорит, так, подожди. Тут начал немножко рассказывать про искушения, какие монашеской жизни, что это тяжелый путь. Но тогда действительно это все... Я помню, какое-то такое вот... сама Германия — это такой глоток свежего воздуха для меня был, а здесь просто какой-то... Не то, что глоток свежего воздуха, ты просто вот тебя переполняет от свежего воздуха. Вот там в монастыре, конечно, вот место, где просто вот... Ну, даже непонятно, зачем возвращаться в мир. Я помню, вернулся тогда с ребятами в... из общины, вот, которая сформировалась из круга друзей учеников Андрея Борисовича Зубова, с ними общаюсь, говорю, я никак не могу понять, если есть монастырь, ну, если есть вот монашеская жизнь, вот почему все монахи-то не уходят? Я никак не могу понять, вот объясните мне, пожалуйста. Ну, для меня это было действительно загадкой. Вот, ну, сейчас, конечно, я
более-менее... А вот как ты сейчас для себя на это просто отвечаешь?
Ну, наверное, это просто разные пути же есть у человека. И... Кто-то действительно, наверное, ему лучше спасаться в браке. Ну, просто, наверное, это не каждому дано. Мой духовник, отец Георгий Бреев, царство небесное ему, говорил, что это призвание все-таки должно быть, да? Призвание, которое человеку просто... Не просто он там где-то почувствовал что-то у него такое там...
К монашеству, ты
имеешь, да, к монашеству. Это еще Господь должен призвать. Это потом уже ты понимаешь. А когда ты вот так вот на крыльях летаешь, вот тебе кажется, что ну все должны быть монахами, если ты христианин, ну как быть не монахом-то? Это же такая радость, это же такое прям, ну, благодать такая вот. А, ну, сейчас немножко с опытом, да, это понимаешь, потому что, конечно, это все не очень просто.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».